услышим ответов на них, и, возможно, оно заставит задуматься как раз уважаемых ученых наших от науки и поможет решить сложившиеся как раз вопросы. На протяжении последнего десятилетия не теряет своей актуальности вопрос толкования, применения и реформирования положения уголовно-процессуального кодекса, предусматривающих возврат прокурора дела со стадии судебного разбирательства. Почему он стал своеобразным камнем преткновения? Наверное, потому что правоприменители и ученые-юристы разделились на два противоположных лагеря. Во-первых, это противники, как их называют иногда, плохой технической операции института возвращения уголовного дела из суда на доследование. И во-вторых, это сторонники инициативы суда и достижения объективной истины. Своеобразным катализатором, как мне кажется, непримиримых дискуссий стали изменения, внесенные в статью 237 Уголовно-процессуального кодекса в 2013 году и, соответственно, толкование Конституционного суда этих изменений. Указанные изменения, в первую очередь, на мой взгляд, коснулись изменения места и роли суда в уголовном процессе. С беспристрастного арбитра суд у нас теперь становится активным субъектом познавательной деятельности, имеющий самостоятельное право возвращать уголовное дело прокурору для предъявления более тяжкого обвинения. Впервые ли подобная позиция была выставлена законодателем? Нет. Устав уголовного судопроизводства 1864 года, декрет номер 2 о суде 1918 года, первый уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 22 года, который вскоре был заменен также уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 23-го, все они содержали институт возвращения уголовного дела судом для дополнительного расследования, как право прокурора суда. С некоторой корректировкой этот институт был перенесен в УПК РСФСР 60-го года. В силу пункта 3 статьи 232 указанного кодекса суд мог направить дело по дополнительному расследованию в случае наличия оснований для предъявления обвиняемого другого обвинения. Вступивший в действие в июле 2002 года Уголовно-процессуальный кодекс уже Российской Федерации уже не содержал подобных положений, вместо этого он предусмотрел правомочия суда возвращать уголовное дело прокурора для устранения обстоятельств, препятствующих его рассмотрению по существу, при этом не связанных с доследованием. По мнению ряда ученых, именно принятие нового УПК и издание Конституционным судом постановления 99 года СРФ стало пиком реформирования уголовно-процессуального права в состязательном направлении. В соответствии с статьей 123 Конституции Российской Федерации, судопроизводство в России стало осуществляться на основе состязательности равноправия сторон. Данная конституционная норма получила свое последующее закрепление в статье 15 УПК РФ. Так к нам пришла модель чистой состязательности, предусматривающей суду пассивную роль наблюдателя, строгое разделение функций обвинения, защиты и правосудия в судопроизводстве, которое было заимствовано из передовых зарубежных уголовно-процессуальных законодательств, кое можно отнести, например, англо-американский тип правосудия. Но все же она была трансформирована с учетом складывающейся российской действительности. Суд, как субъект доказанный, получил право проявлять инициативу, участвовать в восполнении доказательств. Деятельность суда по возвращению дела прокурору стала регламентироваться положением статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, которые хоть и не содержали прямого запрета на принятие судом решения возвращения дела прокурору по основанию, связанному с необходимостью изменения обвинения на более тяжкое, но рассматривались в совокупности с нормой статьи 252 УПК, допускающей изменение обвинения в судебном разбирательстве лишь в рамках неучащих положение подсудимого, не нарушающего права на защиту. Что получилось на практике? На мой взгляд, на практике у нас получился режим благоприятствования подсудимому, возможность несколько коррупционного искусственного занижения органами, осуществляющими расследование, к сожалению, квалификации действий лица, и зачастую постановление судом вынужденных судебных решений, искажающих суть правосудия. В 2013 году было проведено Верховным судом обобщение по результатам 2012 года о практике применения на территории Российской Федерации как раз положение статьи 237 о возврате дела прокурору. Это обобщение показало некоторую шаткость и порочность положений указанной статьи. По сути, нормы этой статьи не уточняли некоторых ситуаций, которые можно отнести, например, такую ситуацию о том, какое решение должно быть принято судом в случае установления в ходе разбирательства дела обстоятельств, свидетельствующих о совершении лицом более тяжкого преступления. Типичными ситуациями, влекущими изменения обвинения на более тяжкое в общероссийской судебной практике по состоянию на 2015 год стали случаи, когда, допустим, органами предварительного расследования фактически обстоятельства преступления были установлены неверно и, соответственно, квалифицированы действия неверно. Но были и другие случаи, когда действия фактически устанавливались верно, однако постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное постановление, акт либо заключение содержали какие-то технические ошибки, которые существенным образом меняли картину совершенного преступления и его квалификацию. Либо же с учетом наличия верных обстоятельств, установленных совершения преступления, правовая оценка уголовного права им была дана неверно. Кроме того, в качестве одного из оснований, которые в последующем получили закрепление в нормах УПК, это была ситуация, когда до момента рассмотрения дела судом возникали новые последствия совершенного преступления, которые требовали квалификации действий по более тяжкой статье. В подобных ситуациях разными субъектами Российской Федерации принимались противоречивые по своему характеру решения. Так, например, суды Архангельской, Новгородской, Кировской областей, Республик Бурятия, Алтай и другие постанавливали приговоры в рамках предъявленного обвинения без учета новых обстоятельств. В данном случае руководствуясь только статьей 252. В Иркутской областях, Красноярском, Краснодарском крае, некоторых других, на первое место ставились все-таки восстановление справедливости и соблюдение прав потерпевших. И поэтому уголовные дела все-таки возвращались прокурору для перепредъявления обвинения, в том числе даже с расширением его по отношению к ранее предъявленному. Хотя это было сделано несколько вопреки тем нормам, которые у нас на этот момент имелись в уголовном социальном кодексе. Что касается судебной практики Томской области, то во всех случаях, когда из описания преступного деяния, изложенного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в обвинительном заключении следовало, что действием обвиняемого дана явно заниженная квалификация, судами также принимались решения о возврате дела прокурора со ссылкой на пункт 1, часть 1, статьи 237 УПК. В соответствии со статьей 297 УПК приговор суда должен быть законным, обоснованным, справедливым, то есть постановленным в соответствии с требованиями УПК и основанным на правильном применении уголовного закона. Неправильное применение закона, в частности, является применение не того пункта, части, статьи, особенно часть Уголовного кодекса, которые подлежат применению. Кроме того, мы говорим о несправедливости. Здесь мы говорим о том, что назначенное наказание не соответствует фактически совершенному деянию, личности преступника и пределам санкций, предусмотренных особенной частью той или иной статьей, особенной частью Уголовного кодекса. Таким образом, квалификация действий осужденного по закону о менее тяжком преступлении при установлении в судебном заседании обстоятельств, говорящих о том, что все-таки было совершено иное преступление, более тяжкое, описание в состоявшемся судебном решении, в приговоре, обстоятельств, которые фактически противоречат тем, что были действительно, все это приводит к тому, что искажается смысл приговора как итогового решения, как акта правосудия. Ну и, соответственно, это является несправедливым. С учетом изложенного представляется верной необходимость реформирования института возврата дела прокурора в цели достижения цели уголовного судопроизводства в виде постановки правосудных решений. Однако изменилась ли их кардинальная ситуация с внесением тех изменений, которые были у нас в прошедшем 2013 году? Опять-таки давайте обратимся к примеру Томской области и к нашей судебной практике. В 2013 году судами области было постановлено 35 по 35 делам решение о возврате дела прокурора. Абсолютное большинство, 32 уголовных дела, возвращены по пункту 1, части 1, одно дело по пункту 5, части 1, статьи 237, лишь два дела возвращались по пункту 1, части 132, статьи 237 УПК. Хотя фактически основанием по этим двум делам являлись все-таки пункт 1, части 1, со ссылкой на постановление Конституционного суда от 2 июля 2013 года номер 16-П, отразившего аналогичную позицию. Поскольку судебные заседания устанавливались не новые какие-то последствия, обстоятельства, а из уже составленного обвинительного заключения явно следовало о том, что фактически было совершено иное, более тяжкое преступление. Новая судебная практика ведет к возникновению новых вопросов, требующих разъяснения. Как постановление о возврате дела прокурору наряду с другими судебными решениями все-таки должны соответствовать общим требованиям уголовно-процессуального законодательства, части 4 статьи 7 УПК должны быть законными, обоснованными, мотивированными. В этой связи представляется обоснованным, что текст такого постановления должен содержать определенные разделы, части. Он должен содержать указания на то, какое уголовное дело было рассмотрено, кем из участников заявлялось ходатайство о возврате дела прокурора, на каком основании, как это аргументировалось, каково было мнение иных сторон судопроизводства по данному вопросу и, соответственно, выводы и мотивировка суда по решению о удовлетворении или по отказу удовлетворения указанного решения. К сожалению, не все принимаемые к настоящему моменту принятые судебные акты соответствуют указанным требованиям. Так, хочется обратиться к реальному примеру, опять-таки по нашей области, дело Богомазова. По этому делу Советский районный суд, удовлетворяя ходатайство о возврате дела прокурору, заявленное потерпевшим его представителем, по тому мотиву, что фабула преступления, описанная в обвинительном заключении, содержит признаки иного состава преступления, более тяжкого по сравнению с вмененной частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд не указал в постановлении о возврате дела прокурору признаки какого же преступления были им усмотрены при удовлетворении ходатайства со стороны защиты. И записать мотивировочную часть постановления, сделать соответствующие выводы тоже нельзя. Суд апелляционной инстанции выразил позицию о том, что указанные конкретные составы, указание конкретного состава в данном случае не требуется, потому что иначе будет своего рода предрешение в отношении тех действий, которые будут осуществлять суд уже после повторного направления дела прокурором в суд на рассмотрение по существу. Однако указанная позиция представляется не вполне верной. Если учесть, что по отношению к указанной норме части 1 статьи 111 Уголовного кодекса все-таки у нас УПК, Уголовный кодекс содержит довольно большой перечень статей, более тяжких, исполнение такого судебного решения становится затруднительным. Проводя сравнение с ранее действующим институтом возврата дела судом на доследование, принимаемые судом решения содержали даже сведения о необходимых производству следственных действий. Вопросов по их реализации и исполнению не возникало. С учетом отсутствия в российском уголовно-процессуальном законодательстве института преюдиции уголовно-судебных решений, самостоятельность судей при принятии решения по делу, а также с учетом принципа свободы оценки доказательств сторонами, указание на конкретную норму уголовного кодекса в данном случае в решении о возврате дела прокурора, полагаю, решение являться не будет. Еще один из неурегулируемых в настоящий момент вопросов по данной проблеме, это вопрос обязательности повторного направления в суд дела после возврата дела прокурора. С учетом отсутствия конкретного регулирования, практика здесь также складывается по-разному. Ничто не препятствует органам следствия уже повторно дело суду направлять, а принимать иные процессуальные решения. Таким образом, в целом реформирование института возврата дела прокурору с практических позиций проходит, мне кажется, в верном направлении, однако на сегодняшний день оно не завершено отнюдь и требует внесения дополнительных корректировок. Спасибо.
внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста.
А как зовут девушку?
Девушку зовут Алена Игоревна.
Алена Игоревна, у меня к ней вопрос.
Пожалуйста.
Алена Игоревна, ну вам спасибо, во-первых, за шикарный доклад. Просто вообще великолепно. Просто. Во-вторых, а вот скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что да, отсутствие судебного контроля порезок, да, наши идеологи, которые не думали о жизни, а думали о своих идеях. В итоге это привело действительно к массовым нарушениям прав и так далее. А где прокурор-то был, который утверждал обвинительное заключение? Он-то куда смотрел? Вот у него сейчас.
Спасибо за вопрос, он был действительно интересный. Система органов прокуратуры как единый комплекс предполагает взаимосвязь всех его ветвей, в том числе взаимосвязь тех сотрудников прокуратуры, которые утверждают обвинительные заключения, осуществляют надзор за осуществлением деятельности органами, осуществляющими предварительное следствие, оперативно-розыскную деятельность, так и за той ветвью прокуратуры, которая непосредственно осуществляет поддержание государственного обвинения в суде. В этом случае проведенное в ежегодном порядке, можно сказать, обобщение по результатам 2013 года в нашем управлении показало, что большинство тех дел, 35 дел, которые были возвращены в прошлом году.
Какого количества?
32 дела, удельный вес это меньше 1%, то есть 0,4% от общего числа рассмотренных дел. По сравнению с 2012 годом этот процент, это количество снизилось более чем на 50%, то есть по 2012 году у нас было возвращено 66 уголовных дел по области. В 2013 году их было только 35. Однако, к сожалению, большинство ошибок, выявленных именно по пункту 1, части 1, статьи 237, почему, по каким основаниям возвращались дела, это допущенные ошибки при обвинительном заключении в адресных и бытовых данных лица обвиняемого. Ошибки в какие-то технические, иногда на первый взгляд, формулирования обвинения. Все эти ошибки возможно было выявить в ходе как раз ознакомления с материалами дела и утверждения обвинительного заключения. К сожалению, да, в некоторых случаях невнимательность оперативных сотрудников приводит к тому, что они своевременно не выявляются. Этот недочет, безусловно, нам известен, с этим мы боремся на всех уровнях. Вот. Но не во всех случаях возможно действительно по каким-то причинам именно, может быть, недобросовестности составления обвинительных заключений и так далее со стороны следственных органов выявить эти недостатки.
Уважаемый представитель, еще вопрос, значит, коллеги, я прошу прощения, но просто интересно. Алена Ильич, еще вопрос. Скажите, есть такая как бы, ну, идея, высказывается предложение, и, собственно говоря, так и было до революции, до переворота, извините. Значит, да, по поводу того, чтобы, может быть, прокурор бы сам составлял обвинительное заключение, тогда же он бы как бы не допускал бы этих ошибок во время контроля. Что вы думаете об этом?
Здесь вопрос стоит о том, что повернуть опять-таки наше периодически меняющееся реформирование вспять и вернуть следствие прокуратуре, как это было некогда ранее, еще до 2007 года, до отделения комитета от нас. Но здесь вопрос может быть несколько сложный в том, что часто со стороны именно, может быть, даже ученых, юристов звучит некоторое негодование в сторону прокуратуры о том, что она аккумулирует слишком большой спектр надзорных полномочий, функций неохватных. Если еще и вернуть сюда такие функции, то тогда встает вопрос о том, что нужно реформировать полностью институт прокуратуры как таковой, что либо его расширять, либо его выделять в отдельную ветвь, даже выделять, был вопрос о том, что необходимо его, наоборот, ввести в юстицию.
Что такого?
Ну, какие деньги выбрасываем на создание апелляционных судов и так далее? Ну, сюда маленько бросим.
Не, мы только за, если сюда бросим, конечно.
Вот дело в том, что... Развитие этого вопроса. Дело в том, что в Германии там ведь прокуратура сама расследование не ведет, но она осуществляет контроль, как раньше, на 2007 году. Так? Там расследование правопознания проводится. Но полиция, да, знание, правопознание. Но по каждому делу прокурор может работать, но там признание. И по каждому делу составляет административный акт сам. И с ним идет сам с этим актом
поддерживать.
Это нормально. Составил пошел. Не то, что ваше поможет.
Есть предложение дискуссию перенести на чай.
Да, есть предложение дискуссию. Спасибо большое. Перекликаю.